Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы открываем наши Библии на 24 главе Евангелия от Матфея и снова исследуем признаки пришествия Господа Иисуса Христа. Знамение пришествия Господа Иисуса Христа. Не знаю, как у вас проходило детство, но мы много играли. Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю свое детство, то помню себя больше на улице, чем в помещении. Может быть, потому что я прожил большую часть в Южной Калифорнии. Мы играли во всевозможные игры на улице, и одной из самых наших любимых игр была прятки. Все мы прятались, и один человек искал нас. Игра начиналась, когда он говорил «Приготовьтесь, я иду». Наверняка вы тоже играли в прятки. «Приготовьтесь, я иду». Если отнести ее к Господу Иисусу Христу, то эта фраза обретает важный и глубокий смысл с эсхатологической точки зрения. И текст в Евангелии от Матфея 24, который мы сегодня рассмотрим, можно озаглавить «Приготовьтесь, я иду». Данный отрывок говорит о внезапности и неожиданности пришествия Господа Иисуса Христа. Мы рассмотрим стихи с 36 по 42. Но это будет только первая часть проповеди, вторая будет до стиха 51. Я хочу, чтобы вы вспомнили контекст и понимали, на каком этапе мы находимся в этом потрясающем Евангелии, в жизни нашего Господа. Осталось всего несколько часов до предательства и казни на кресте. Христос сидит на Масленичной горе, и его ученики подходят к нему с очень важным вопросом. Стих 3. «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века». У них внутреннее ощущение, что конец века человеческого очень близок, что царство Господа Иисуса Христа придет очень скоро. Ученики убеждены в этом, потому что Иисус – царь, и Он здесь, с ними на земле. Он творил знамения и чудеса, чтобы доказать власть своего царства. Недавно Он осудил ложных религиозных лидеров Израиля, очистил храм от всех безбожных дел, которые творились в том святом месте, и Он также заявил, что скоро наступит опустошение всего храма, и также провозгласил истину, что Он придет во славе. Это пробудило учеников поверить, что все обещанное должно произойти очень-очень скоро. На самом деле в Евангелии от Луки 19.11 говорится, что ученики думали, Царствие Божие должно явиться немедленно. Я имею в виду, они видели, что Он с ними, и Он уже объявил себя царем, и Он разрушит существующую ложную религиозную систему, а затем установит истинное духовное царство, обещанное им древними пророками. И поэтому ученики полны предвкушения. Итак, их вопрос состоит из двух частей. Что будет признаком твоего пришествия? И когда это случится? Каковы признаки и когда это произойдет? И Господь начал с ответа на первый вопрос. Мы это изучали с 4 по 35 стихи. В этом разделе Христос сообщает ученикам признаки своего пришествия. Особое знамение стих 29, где говорится, что луна не дает света своего, солнце померкло, звезды пали, силы небесные поколебались. И тогда явится знамение. И это явление Сына Человеческого на небесах. Это знамение Его пришествия на землю, когда они увидят Его сходящим с небес. Этому будут предшествовать некоторые другие общие знамения, описанные в стихах с 4 по 28. Глобальные катастрофы. Кстати, эти общие признаки вызваны конкретным событием, которое упоминается в стихе 15. Мерзость запустения, когда Антихрист ставит своего идола в святом святых в храме Иерусалимском и требует, чтобы весь мир поклонился ему. Это вызывает начало болезней, родовые схватки, и они приводят к возникновению других признаков пришествия. Итак, все начинается с мерзости запустения, и это первое из знамений. Затем происходит общее знамение, описанное в остальной части главы, которую мы уже рассмотрели. Они достигают кульминации в величайшем знамении явлении Сына Человеческого на небесах. Таковы признаки пришествия. Итак, все эти признаки, начиная с мерзости и запустения до знамения Сына Человеческого на небе, происходят очень быстро. Они совершаются на протяжении довольно короткого периода времени. В Библии говорится о 3,5 годах, или 42 месяца. Вот почему признаки пришествия называются родовыми схватками. Они быстро следуют одни за другим и усиливаются по мере приближения к Царству. Таковы общие признаки и, наконец, конкретные явления пришествия Господа Иисуса Христа. Вот в чем суть. Теперь, начиная со стиха 36, Христос отвечает на вопрос о временах и сроках, когда конкретно Он придет. То есть мы видим общую картину этого периода времени. Но когда конкретно Он придет? И начиная со стиха 36 и до 31 стиха 25 главы, Иисус говорит о том, когда все это произойдет. Именно с этого момента мы начинаем наше изучение сегодня утром. Посмотрите на стих 36. Это ключ к остальной части этого раздела. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, а только Отец мой один». Этим утверждением Иисус направляет мысли учеников к вопросу «когда?». Он говорит, что время пришествия неизвестно. Знамения, предшествующие второму пришествию, даны очень ясно. Они безошибочно и подробно описаны в Матфея 24, 6 главы. И поколения, живущие в тот период, увидят эти знаки сбывающимися. Все смогут их наблюдать. Они будут иметь глобальный характер. Признаки пришествия будут несомненными знамениями разрушения мира и его устройства, а также всей Вселенной. Но конкретный день и час неизвестны. Они сокрыты. Нам нужно напомнить, что говорит Иисус о 7 дней и часе. Чуть ниже в стихе 42 написано «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в который час». Стих 44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Стих 50. «Придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает». Стих 13, глава 25. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Христос говорит о конкретном моменте. Теперь послушайте. Период времени второго пришествия будет известен, так и должно быть. Все станет понятно из-за последовательности событий. Мерзость запустения будет конкретным историческим событием. Великие глобальные конфликты, войны, военные слухи, восстание народа на народ, царство на царство, голод, эпидемии, описанные в книге Откровения, с 6 по 18 главы, где поражены источники пресных и соленых вод, море превращается в кровь, день сбивается с обычного цикла. Сокращается дневной свет, становится больше тьмы. Все эти события очень заметны, и они будут указывать на общий период и эпоху второго пришествия. Но день и час не будут известны. Тот миг наступит внезапно, неожиданным образом. Период скорби очень ясно указан, и мы знаем, что пришествие Сына Человеческого, как говорится в стихе 29, произойдет сразу после великой скорби. Подойдем к этому вопросу с другой стороны. И Даниил в Ветхом Завете, и Иоанн в Новом Завете, и книга Откровений пишут, что время скорби – это период в 3,5 года, то есть 42 месяца или 1260 дней. Мы находим это в книге Даниила 7.25, 9.27 и 12.7. Об этом сказано в Откровении 11, в стихах 11, в стихах 2 и 3, а также в Откровении 12, 14 и 13.5. Итак, мы ясно знаем, что этот период в 3,5 года. Он начинается с мерзости запустения. В стихе 15, когда Антихрист устанавливает поклонение самому себе, эта эпоха пришествия станет очень заметным явлением. И затем будет 3,5 года скорби. И сразу после этого, говорится в стихе 29, наступит знамение Сына Человеческого на небе. Но мы не знаем, насколько быстро. Мы не знаем, сколько времени пройдет после явления Сына Человеческого, прежде чем Он установит свое царство. В этом элемент тайны. Есть намек на некоторый период времени, данный Даниилом, в главе 12, стихе 11. Пророк говорит о периоде испытаний и скорби в 1290 дней, а еще он добавляет 30 дней в конце. А затем в главе 12, стихе 12, Даниил пишет уже о 1300 днях и еще добавляет 45 дней, и в общей сложности 75 дней. Так что пророк видит период в 3,5 года, а затем он добавляет еще один временной промежуток в 75 дней, который содержит неописанные события. Так что мы не знаем точный день и час. Период времени – да, общее время нам известно, но мы не знаем, в какой род это произойдет. Все начнется с восхищения церкви, но это событие еще не произошло. Наступит 3,5 года мира, когда Антихрист придет как избавитель Израиля и заключит мир на всем Ближнем Востоке. Он принесет народу Божьему безопасность и начнет строить возрожденную Римскую империю в Европе. И все будет хорошо. А затем, в середине этого 7-летнего периода, когда Антихрист установит поклонение себе, начнется мерзость запустения. Так что восхищение церкви, возвышение Антихриста, родовые муки, знамение Сына Человеческого – все это еще не произошло. И мы не знаем, в какое поколение это произойдет. Возможно, все это случится на нашем веку. Но это может произойти в любой момент, и церковь будет восхищена, и начнется великая скорбь. Но род, который станет свидетелем всех этих событий, всех этих знамений и признаков, все равно не будет знать точный час и день, когда придет Христос. Это тайна. Речь не идет о восхищении, мы говорим про второе пришествие. Мы находимся в конце великой скорби, в стихии 29. Мы уже прошли через время скорби и учение нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. так что время пришествия никому не известно. Теперь обратите внимание на стих 36. Давайте рассмотрим некоторые подробности. Сейчас мы говорили о дне и часе, а не об эпохе. Об этом сказано в стихах 32 по 35. Поколение, которое увидит начало, увидит и окончание, потому что признаки пришествия наступят очень быстро. 3,5 года великой скорби закончится, а затем наступит неопределенный период времени. И после придет Господь и установит свое царство сразу после скорби. Однако еще раз скажу, что никому не известны ни день, ни час, ни конкретное мгновение. И Христос начинает со слов «никто не знает». Он имеет в виду людей и все человечество. Нам это не открыто. Эта истина также указана в Евангелии от Матфея 25:13. «Не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Бог решил не открывать это, и причина этому заключается в его великой мудрости. Если бы люди знали точное время пришествия Господа, они могли бы нечестиво жить прямо до этого момента, и даже готовые к пришествию верующие жили бы в постоянном страхе и могли сдаться, думая, что не останется больше времени. Земная жизнь стала бы и безнадежной, если бы вы точно знали, когда придет Господь. Не могло бы быть никаких планов или постоянных отношений, потому что мы бы жили в свете точного знания. Поэтому Господь решил не открывать этого знания. Мы бы жили каждое мгновение, ожидая Его пришествия, всякий момент уповали на Его явление. Мы были бы все время в состоянии готовности. Так что никто не знает времени пришествия. И затем Иисус говорит: «Не ангелы небесные», то есть и ангелы не знают точного времени пришествия. Ангелы – это близкие Божьи спутники. В книге пророка Исаия в 6 главе они парят вокруг престола Божьего, исполняя его приказы. А в Матфея 18:10 они показаны как видящие Божий лик. Они очень близко находятся с Богом. Они с Ним общаются и исполняют Его повеления. Более того, в Матфея 13 главе говорится, что ангелы являются посредниками в суде во время второго пришествия, когда Бог своей рукой судит мир и собирает всех на суд. Он посылает своих ангелов, которые названы жнецами, чтобы собрать пшеницу и плевелы. То есть ангелы вовлечены в осуществление суда. В стихе 31 нашей главы, которую мы сейчас рассматриваем, ангелы-посланники, собирающие избранных. Итак, они приближены к Богу, видят Его лик, исполняют Его повеление, участвуют в Его суде, но несмотря на это, и они не знают точного момента пришествия. Бог сокрыл это от всех, и у Него есть свои причины. Никто, кроме Бога, не знает, когда придет Сын Человеческий. Далее Евангелие от Матфея указывает нам на то, что нужно включить следующие слова. «Не Сын». В параллельном тексте в Евангелии от Марка 13:32 сказано: «О дне же том и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». То есть Иисус говорит, даже Сын человеческий не знает. Конечно, это породило множество интересных дискуссий. Получается, что Иисус Христос, который есть Бог, может не знать чего-то, Он же всеведущий и всезнающий. Как вообще что-то может быть Ему неизвестным? Однако я полагаю, что это довольно легко объяснить. Иисус Христос – Бог абсолютно истинный и верный. Он Бог полностью всецело, потому что невозможно быть Богом лишь отчасти. Христос – Бог во всей полноте, но когда Он стал человеком, Он добровольно ограничил использование своей божественности, божественных качеств и отложил их в сторону. Но Он не отказался от своей божественной природы, Он просто ограничил ее применение. То есть у Него были инструменты, но Он предпочел не брать их с собой. То есть Христос на земле не использует свое всеведение, если только Отец не сказал Ему применить его. Мы знаем, что Иисус проявлял всеведение при некоторых обстоятельствах. Евангелие от Иоанна 2 глава. Там сказано, что ему не нужно было, чтобы кто-то говорил ему, что было на сердце у человека, потому что он все знал. То есть Господь Иисус Христос на земле ограничил использование своего всеведения теми истинами, которые Отец его наделил. Таков замысел воплощения. Когда в Библии говорится, что Сын принял на себя образ раба, это означает следующее. Христос подчинился воле Отца в действиях, словах и знаниях. Вот почему в Евангелии от Иоанна 15:15 содержится очень важный стих для понимания знаний Христа. Он говорит ученикам: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». То есть знание Иисуса в его воплощении было определено тем, что Отец открыл ему через Писание. То есть Ветхий Завет, когда он изучал его, опыт, когда он ходил в мире и видел движение силы Божией, и через прямое откровение Отца Бога. Но Иисус ограничил свои знания тем, что Отец решил открыть ему, потому что он решил принять образ раба, чтобы совершить искупление человечества. Это очень важная концепция, потому что, когда говорится, что он смирил себя и уподобился рабу, он был подобен человеку, и он ограничил использование этих качеств. Например, тексты, которые касаются детства Христа, вы помните, что там говорится, Иисус преуспевал в премудрости в возрасте, в благоволении у Бога и людей. Он преуспевал в мудрости. Вы спросите, как же он преуспевал в мудрости, если он Бог? Он ограничивал свои знания тем, что открыл ему Отец. Поэтому, пока он жил, Отец постоянно открывал ему истины. Он и возрастал в мудрости. Понимаете, о чем я говорю? Это было самоограничением, самоуничижением божественной природы, чтобы совершить наше искупление. И поэтому, когда вы читаете его слова в нашем тексте, когда он возрастает в мудрости, он все еще растет в знании, потому что Отец еще не открыл ему всего. Я полагаю, после воскресения ему было открыто точное время пришествия, когда Христос восстал из гроба, во славе своей жизни воскресения. В Евангелии от Матфея 28:18 говорится, что он сказал своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И я думаю, что эта власть абсолютна. Он абсолютно обладает всем. В Деянии 1:7 Иисус говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». И он больше не включает себя в список незнающих. Он говорит: «Вам не дано знать». Как будто Отец поначалу открыл ему только следующее великое событие, но он никогда не открывал ему полного знания, пока Христос не восстал из гроба и не воскрес. И тогда уже Отец открыл ему следующее событие в его чудном и прекрасном замысле. И поэтому Господь говорит, что люди не знают, и ангелы не знают, и пока даже я не знаю, чтобы показать неожиданность, внезапность и таинственность пришествия Иисуса Христа. И затем в конце стиха 36 написано: «Но только Отец мой». Христос всегда называл Бога Отцом, за исключением, когда Он сказал: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Когда Он умирал на кресте и был отделен от Бога. Но каждый раз, когда Он говорил с Богом, Он беседовал с Ним как с Отцом. Именно поэтому я верю, что когда Иисус вошел в свою славу после воскресения, в этот момент Он полностью знает, когда точно наступит второе пришествие. Но во время Его земного воплощения Он знал только то, что сказано Отцом, и ничего больше. И поэтому мы не обладаем этим знанием. Мы не разумеем точного времени пришествия. Господь хочет, чтобы каждое поколение жило в ожидании, всякий род существовал в состоянии готовности, и мы не знаем, какое поколение придется на пришествие Христово. Но когда это случится, произойдут великие бедствия, и все это наступит молниеносно. И даже то поколение не будет знать точного времени пришествия. Поэтому христиане со времен Нового Завета всегда пребывали в ожидании пришествия Христа. Например, Павел пишет Коринфянам в своем первом послании, в первой главе: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая пришествия Господа нашего Иисуса Христа». В Коринфе есть церковь первого поколения. Они ожидают пришествия Господа Христа. Они ждут, как будто Он должен был прийти при их жизни. Или в послании к евреям сказано: «Не оставляйте собрание своего, тем более, когда видите приближение дня онного». Как будто получатели послания евреям собирались дожить до приближения дня пришествия. А также в послании Филиппийцам апостол Павел пишет в главе 3, в стихе 20: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа». Павел говорит, что мы ожидаем Его в любой момент. В послании Иакова вы читаете ту же самую истину. 5 глава, 8 стих. «Долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». 1 Петра, 4 глава, стих 7. «Близок всему конец». Первое послание Иоанна 2, 18. «Последнее время». Откровение 22:20. «Се гряду скоро, ей гряди, Господи Иисусе». Итак, вы видите, даже во времена Нового Завета верующие ожидали второго пришествия Иисуса Христа. Они жили в постоянной готовности. Вы понимаете, к чему я веду? Если мы ожидаем пришествия в любое время, мы готовы к нему при любых обстоятельствах. И только Бог знает, когда это произойдет. Вы спросите, почему же он так медлит? Думаю, что могу дать вам ответ. Первая часть моего ответа исходит из книги Откровения 14:15, «Вопиющий громким голосом к сидящему на облаке». Эта картина описана нам в стихе 14 о Сыне Человеческом, Господе Иисусе Христе, который сидит на небесах, и ангел приходит и восклицает громким голосом: «Пусти серп твой пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Образ жатвы очень важен. Вы сажаете и заботитесь о посадке, зерно вырастает до своей полной зрелости, а затем собираете урожай. Господь дождался созревания зла и умножения греха. Бог не будет судить этот мир, пока не созреет урожай, пока грех не исчерпает себя, пока не раскроется все нечестие, тайны беззакония. То есть еще не раскрыто величайшее зло, и трудно представить, что может быть еще какое-то зло. Но наступит нераскрытое доселе зло в будущем времени, когда грех достигнет полноты, и тогда придет серп и совершится жатва. Бог ожидал 2000 лет прежде всего потому, что позволял греху достигнуть высшей степени безрассудства, исчерпать себя до той самой точки, когда он будет полностью и окончательно и вовеки уничтожен. Есть еще одна причина, и она указана в послании к римлянам в 11 главе, стихе 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Полное число язычников – это формирование церкви на земле в этом веке. И я верю, что такова еще одна причина промедления Господа – собрание верующих в церкви. Убежден, что он ожидает, когда обратятся все святые, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Он ждет, чтобы собрать язычников, которые будут непрестанно и во веки веков вечности воздавать ему славу, хвалу, честь, поклонение и служить ему. Он собирает вместе жителей всех вечных небес, чтобы восхвалять и прославлять его имя. И после того, как войдет полное число язычников, в стихе 26 говорится «весь Израиль спасется». Также в будущем должно произойти спасение Израиля, чтобы иудеи и язычники вместе на протяжении всей вечности могли восхвалять Бога. Итак, с момента первого пришествия прошло некоторое время. Мы ожидали все эти 2000 лет, а Христос еще не пришел. Этому есть две причины. Первая, чтобы созрел грех, а во-вторых, чтобы искупленные, избранные для его вечной славы, могли быть приведены в эту славу. Господь медлит для созревания полноты греха и для спасения. Теперь посмотрим на второе послание Петра, 3 главу. Там сказано: «Боже, ты слишком долго медлишь. Жизнь идет своим чередом, и когда это закончится?» Но говорящие это забывают стих 8. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Бог не ведет счет времени. И что кажется нам долгим промежутком, ибо мы временные творения, для вечного вневременного Бога совсем недолго. И Господь не медлит в исполнении этого обещания. Это не значит, что Он не может его исполнить или что Он нарушит свое же слово. Господь медлит, потому что долготерпелив к нам, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он ждет, пока все язычники и все иудеи, избранные от вечности в прошлом, не придут к искуплению. И тогда наступит второе пришествие. Это не значит, что он не может ничего сделать. Он просто собирает своих искупленных. Это не значит, что прошло много времени, потому что время для Бога вообще ничего не значит. Насколько же наглы и безумны ругатели в стихе 3, нечестивые, которые приходят в последние дни, поступая по своим похотям. Так сказано в стихе 4. Где обетование пришествия его? Где искупление его обещания? Почему он не приходит? Мы очень долго ждали. И с тех пор, как почили отцы вплоть до патриарха, все остается так же, как было от начала творения. То есть мы верим в теорию единообразия, и все идет по-прежнему, и ничто никогда не меняется. Вот что они заявляют. Но говорящие это невежественны. Они не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Они совершенно невежественны в отношении потопа. Мир не всегда оставался прежним. Бог уничтожил весь мир, за исключением 8 человек, в потопе, и по всему лицу земли есть свидетельство, что был всемирный потоп, в котором Бог утопил всю человеческую цивилизацию. В книге Бытия, в главе 6, Бог посмотрел на всех людей и сказал, что не видит ничего, кроме нечестия и зла, и решил утопить всех, за исключением Ноя и его жены, 3 сыновей и их жен. И если вы говорите, все остается прежним от начала века, вы забыли о потопе. Мир не остался прежним. Итак, пришествие еще не произошло по нескольким причинам. Стих 8. Бог существует вне времени. Во-вторых, он ожидает, чтобы собрать всех своих избранных. Но в стихе 10 говорится, что день Господень придет, не так ли? Он наступит, и он придет как тать ночью, неожиданно и внезапно. Вот в чем суть. А затем Петр говорит об уничтожении неба и земли и так далее. Интересно, что Петр рассматривает как бы общую картину второго пришествия и не делает различий. Я имею в виду то, что во время, когда Господь придет во втором пришествии, чтобы установить свое 1000-летнее царство, небо и земля резко изменятся. Мы это уже знаем. Будут падать звезды, луна не даст света, солнце угаснет, вся пресная вода и соленая будет поражена судами. Поменяется рельеф земли, наступит великий хаос, и все силы небесные поколеблются. Мы верим, что все это произойдет в период 1000-летнего царства, когда Господь воссоздаст новое небо и новую землю для царства. В каком-то смысле будут созданы обновленное небо и новая земля во время второго пришествия. Затем в конце 1000-летнего царства, в 21 главе книги Откровения, Иоанн говорит о совершенно новом небе и новой земле. Я считаю, что мы должны увидеть 2 стадии воссоздания земли. В конце царства произойдет воссоздание вечного нового неба и новой земли. В это время будет восстановлена земля и небеса, какими мы их знаем. В конечном вечном состоянии наступит новое небо и новая земля, то, чего мы никогда не знали. Так что в некотором смысле Петр говорит нам о полном распаде всего сущего, и что когда придет Иисус, произойдет разрушение всей вселенной, какой мы ее знаем, в космосе и на земле. И в 13 стихе апостол говорит нам о новом небе и новой земле. И все это произойдет в конце царства. Но эти изменения начинаются до тысячелетия, и так формируется восстановленное небо и земля. Мы знаем это, потому что многие разрушения, очевидно, происходят во время скорби, и это приведет к новому творению, приобретающему окончательную форму в состоянии славной вечности. Об этом интересно размышлять. Бог создает совершенный мир, затем происходит грехопадение, но в конце времен мир восстанавливается таким, каким хочет его видеть Господь для Царства Иисуса Христа, и в конечном счете мир воссоздан для нового неба и новой земли в вечном состоянии. День Господень придет, так сказано у Петра, он обязательно наступит, но когда, никто не знает. Давайте вернемся к стиху 36. Мы не знаем ни дня, ни часа, однако мы знаем, какой это будет род, потому что это поколение увидит родовые муки. Стихи с 32 по 35. Так что какое отношение должно быть у каждого поколения? Каким должно быть отношение каждого человека, если мы не знаем точного момента пришествия? Каким должно быть отношение того рода, живущего в то время? Поколение, которое увидит мерзость запустения, восстание Антихриста, изменение лица земли, бедствие и все остальное, каким должно быть их отношение? Прежде всего, бдительность, во-вторых, готовность и, в-третьих, верность. Мы рассмотрим только первое качество – бдительность. Стих 37. «Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого». Мы снова видим, как Петр в своем послании связывает второе пришествие Господа Иисуса Христа и его суд. И он сравнивает его суд с потопом, когда Бог уничтожил лицо земли. Поэтому мы обнаружим, что отношение людей во дни Ноя будет очень похоже на настроение в эпоху второго пришествия. Вот что имел в виду Христос, когда говорит, как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Знаете, люди не только не знают день и час пришествия Господа, но даже и не интересуются этим. Их не будет интересовать даже знамения, чудеса и все, что тогда будет происходить. Нечестивые не будут задумываться об этом, не станут размышлять о его пришествии. Люди насмехаются и издеваются во втором послании Петра, в третьей главе. Они нарисуют диаграммы, будут суетиться со своими компьютерами, станут анализировать Вселенную, будут пытаться научно объяснить, почему происходит землетрясение, почему происходят знамения на небесах, будут объяснять приливы и отливы, почему гаснет свет на Луне и на Солнце, почему в морях кровь, почему дневной свет сократился и почему по всему миру происходят ужасные бойни. Нечестивые попытаются разобраться в этом рационально, с помощью социологии и науки, но они не обратятся к истине Слова Божьего. Но почему мы должны ожидать, что люди будут отличаться по сравнению с первым пришествием Господа Иисуса Христа? Люди ничем не отличаются от того поколения, когда приходил Господь Иисус Христос. Они же наблюдали, как Он изгоняет болезни, воскрешает мертвых, творить чудеса, но так и не смогли прийти к правильным выводам. И религиозные лидеры того времени объявили, что Иисус Христос от дьявола. Разум человека ослеплен. И мир во времена земного служения Господа был таким эгоистичным, тщеславным и самоправедным, грешным, безбожным, материалистичным, лишенным духовной жизни и разумения, и поэтому они не узнали Спасителя. Так почему мы должны ожидать, что мир будущего будет другим, когда они увидят признаки Его пришествие. Помните первые три стиха в Евангелии от Матфея, 16 главе. Потрясающее обличение. Фарисеи и саддукеи испытывали его, желая, чтобы он показал им знамение с неба. «Дай нам знамение с неба», хотя они были уже свидетелями тысячи многих подобных знамений от Бога. И он в ответ им сказал, «Вечером, вы говорите, будет ясно, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». То есть вы прекрасно предсказываете погоду, но не имеете ни малейшего понятия о том, что делает Бог. Иудеи закрыли свой разум для истины Божией. Так же, как история Израиля в целом характеризовалась пренебрежением Божьим Словом, они игнорировали пророков от Господа. Они отвергали их чудеса и пророчества. Они убивали пророков в конечном счете. И также они убили самого Сына Божьего. И когда дело дойдет до его пришествия и великой скорби, мир будет таким же темным, таким же невосприимчивым, слепым, какими люди были всегда. Факт также состоит в том, что в то время люди будут наиболее нечестивыми, чем когда-либо в истории мира. В Библии сказано во втором послании Фессалоникийцам во второй главе, что во время великой скорби будет взят удерживающий, который сдерживает зло и ограничивает его. Но похоже, что постепенно он снимет эти ограничения. И когда наступит великая скорбь, он уберет свою силу, и зло вырвется на свободу. А затем в книге Откровения в 9 главе сказано, что ад изрыгает всех временно связанных демонов, и они наводнят землю. Поэтому бесовская активность немедленно резко увеличится, а затем сказано, что сражаются Михаил и Сатана, и дьявол низвержен на землю. Откровение 12 глава. Итак, Сатана на земле и все бесы вышли из ада. Они присоединятся к уже живущим на земле бесам и перейдут всякие границы. Мир просто будет сходить с ума от греха. И этот развратный, отвратительный во всех пределах нашего представления мир будет назван тайной беззакония. Это беззаконие находится на недосягаемом уровне, который доселе никто не испытывал. Мир будет настолько порабощенным грехом и всем, что с этим связано, что будет настолько наполненным ненавистью друг к другу, к Богу и к истине. И нечестивые не захотят принять истину. Поэтому Христос и говорит, что все будет как во дни Ноя. Понимаете, во дни Ноя люди игнорировали истину, не так ли? Знаете ли вы, как долго проповедовал Ной? Второе послание Петра 2:5. Он просто построил большой деревянный короб посреди пустыни и сказал окружающим, что грядет потоп. Но они смеялись, потому что до тех пор никогда не было дождя. Они не знали, что это такое. Вы знаете, сколько Ной строил лодку? 120 лет. Они смеялись и издевались над ним. Во втором Петра 2:5 сказано, что Ной был проповедником правды. Он был не просто строителем ковчега. Он проповедовал, и он был праведником. 120 лет его не раз спрашивали, зачем ты строишь ковчег, зачем ты мастеришь лодку. И он говорил, потому что Бог собирается судить все зло этого мира, и только возлагающие на него свое упование спасутся. Я строю ковчег как путь спасения. Хотите войти в него? Но все смеялись, оскорбляли и издевались. В течение 120 лет они жили обычной жизнью, пока он непрестанно проповедовал суд и демонстрировал его, построив огромный деревянный ковчег. Но нечестивые все равно не поверили. Я уверен, что когда капля дождя впервые упала кому-то на нос, они подумали, что это динозавр чихнул. Грешные люди не желали верить или просто не хотели. Они придумывали всевозможные оправдания, лишь бы не верить в происходящее. Итак, как было во дни Ноя, стих 38-39, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Невероятно! 120 лет Ной постоянно проповедовал и пророчествовал, но никто не верил, пока их не смыло потопом. И будут знамения, явления и чудеса в течение 3,5 лет, или 42 месяца, или 1260 дней. Явятся всемирные ясные признаки того, что скоро разрушится вся Вселенная, и будут проповедники праведности 144 тысячи, два свидетеля из 11 главы книги Откровения и множество искупленных язычников со всего мира и 7 главы Откровения, и ангел будет по всему миру проповедовать вечное Евангелие. Все живущие на земле услышат проповедь, но не поверят и не уверуют, пока их буквально не смоют в окончательном излиянии суда при втором пришествии. Они придумают всевозможные причины, чтобы издеваться, насмехаться, смеяться и высмеивать. И если они были такими нечестивыми во дни Ноя, то станут еще злее в эпоху пришествия Сына Человеческого. Теперь посмотрите, что написано дальше. Нечестивые ели и пили, женились и выходили замуж. И все эти дела вовсе не греховны. Еда и питье – это не грех. Жениться и выходить замуж – тем более. Люди сами женятся и выдают замуж своих детей, и жизнь идет своим чередом. Смысл прост – все следует обычному распорядку. Люди живут так, как будто ничего не изменится. Они полностью игнорируют происходящее. Они не понимают последствий. Во дни Ноя нечестивые продолжали есть, пить, жениться и выходить замуж, как будто этому никогда не будет конца. Семейные заботы, общественная деятельность. Люди просто проходили через цикл обычной личной и семейной жизни, следовали своему распорядку. Они пытались приспособиться к этому странному персонажу Ною, привыкнуть к его словам, но жизнь шла своим чередом. Именно так случится во дни скорби. Думаю, что мы, христиане, живем под впечатлением, что когда это начнется, все по всему миру воскликнут «Вот оно, настало время». Но послушайте, будут искуплены, множество искупленных, бесчисленное количество. Согласно 7 главе книги Откровения, произойдет возрождение народа израильского, они уверуют в Мессию, но также будет и всемирное отвержение Бога и его истины. Секуляризм и его высшее воплощение. В одни Ноя прежде потопа люди просто продолжали жить, как прежде, до того дня, как Ной вошел в ковчег. И потом вы знаете, что сказано в книге Бытие 7.11. Когда Ной и его семья вошли в ковчег, что они сделали? Затворили двери. И, вероятно, не прошло много времени, прежде чем вода начала подниматься. Некоторые люди начали стучать, но было слишком поздно. Они не думали, стих 39. Не осознавали, пока не наступил катаклизм. Их затопило это проклятие и безбожная вечность. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Говорится в стихе 37. Так будет и пришествие Сына Человеческого, сказано в конце стиха 39. Дважды одно и то же. Жизнь, как обычно, проходит свой ход, пока не станет слишком поздно, когда совершится окончательный суд. Итак, то поколение будет похоже на род времени Ноя. Их много раз предупреждали на протяжении 120 лет. Грядущее поколение будет предупреждаемо на протяжении 3,5 лет. Их предупреждают и прямо сейчас. Их предупреждали до тех пор, пока был написан Новый Завет. Какое бы поколение ни было живо на момент второго пришествия, это может быть и наше поколение. Они не пробудятся и не поймут, пока не придет суд. И затем Христос говорит очень конкретно в стихах 40 и 41. «Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Слово «один» в стихе 40 мужского рода, а слово «одна» в стихе 41 женского рода. Это значит, что здесь говорится о мужчинах и женщинах. Одни берутся, а другие оставляются. Задача мужчины в той конкретной сельскохозяйственной культуре, чтобы работать в поле, а женщина трудилась жерновами, то есть обычная жизнь. А что мы имеем в виду под словом «берется»? Я слышал, как некоторые утверждают, что речь идет о восхищении церкви, но этот смысл невозможно привнести в текст. Это событие произойдет намного позже. Здесь говорится о взятии на суд. Давайте посмотрим стих 39. «Пока не пришел потоп и не истребил всех». Слово «берется» основано на этом образе. «Потоп, уносящий людей в погибель. Двое будут в поле, когда придет тот самый последний разрушительный огненный потоп, и один будет взят на суд. Двое будут молоть, и одна взята будет на суд, а другой оставляется. Для чего? Чтобы войти в царство». Эти люди засели тысячелетнее царство. Они искуплены. Итак, люди работают, и некоторые из них верующие, а некоторые нет. Неверующие забираются, а верующие оставляются. Кстати, этот процесс разделения подробно описан в суде над овцами и козлами. Евангелие от Матфея 25:31, где Христос ставит козлов с одной стороны и отправляет их на вечное наказание. Своих овец он ставит с другой стороны и дарует им царство, так что они остаются. Это очень важная истина. Они остаются, чтобы войти в царство. Когда придет и начнется тысячелетнее царство, оставшиеся верующие войдут в него и не будут уничтожены в суде над нечестивыми. Поэтому царство на земле. Тысячелетнее царство будет населено теми верующими, которые переживали эпоху Антихриста, и он не смог их убить. Они все еще будут живы, когда Христос придет. Христос истребит в огне суда всех нечестивых, но благочестивые останутся в живых и придут в его тысячелетнее царство на земле. Итак, это царство населено физическими существами, реальными людьми, такими как мы, которые пережили эпоху Антихриста, уверовали в Евангелие и не были убиты. Может быть, некоторые из них даже уверовали в последний момент. Вы помните, что говорится в книге Деяний 2 главе? Когда придет Господь, Петр описывает все эти события, цитируя 2 главу пророка Иаиля, и говорит: «В то великое время, когда произойдут знамения на небесах, и царство вот-вот настанет, всякий, призывающий имя Господне, спасется». Я верю, что в последний момент, когда царь придет, чтобы установить свое царство, будут некоторые, кто вовремя призовет имя Господне и спасется. Они будут спасены вместе с теми, кто уверовал ранее, во время великой скорби. И все они войдут в эпоху царства, заселят землю, размножатся, родят потомство, станут жить в царстве, которое Бог обещал в Ветхом Завете. Поэтому они останутся. Настанет время великого разделения, когда придет Господь. Теперь в качестве вывода стих 42. Это очень важно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Когда придет Господь, нечестивые взяты на суд, а благочестивые оставлены в безопасности, чтобы войти в тысячелетнее царство. Такое обетование. Но мы не знаем поколение, живущее в то время. Мы не знаем точного момента, когда это произойдет. Поэтому нужно быть готовым всегда. Люди будут заниматься обычными делами. Двое в поле, двое на мельнице. Кстати, в Евангелии от Луки 17:34 добавлено, что двое лежат в постели, что должно быть интересным замечанием и должно указывать для некоторых древних людей, что Земля круглая, потому что если в одной части мира день, а в другой ночь, то Земля должна быть шарообразной. Так же, как в Матфея 25:10, в притчах о девах, говорится, что готовые девы вошли с Господом на брачный пир, и здесь дверь затворилась. Когда придет то время, произойдет разделение. И Господь знает, как совершить это разделение. Он разумеет, кого оставить, а кого взять. У пророка Малахии, когда Бог изливает свой суд, сказано, что праведные, любящие Господа и уповающие на Него, встретились и беседовали друг с другом. И вы знаете, что они сказали? «Боже, нас тоже может затронуть суд сей». И затем Слово Божие говорит им: «Нет, вы будете моими в тот день, когда я совершу дело мое». Сказано, что Господь знает тех, кто принадлежит Ему. Второе послание Петра, 2 глава, стих 4. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, взяв узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, то есть Бог знал, какие ангелы грешны, и наказал их, а добрых избавил. Если Бог знал грешных людей и уничтожил их, а Ноя и праведников спас, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. То есть Бог знал, как вывести Лота из Содома и Гоморы, а Ноя из потопа, а святых ангелов от небесного суда». И в стихе 9 говорится: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Поэтому, когда придет суд, Господь поймет, как отделить, а затем сохранить неправедных ко дню суда для наказания. Стих 42. «Бодрствуйте, будьте бдительны». Повелительное наклонение настоящего времени. «Каждое поколение, каждый человек, будьте бдительны, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Призыв к постоянной бдительности и непрестанной готовности. Господь грядет, и осознающий Его пришествие, приготовьтесь. Духовно осмыслите происходящее. Послушайте, это не вымысел, но факт. Все так и случится. Так же, как пророки говорили, что произойдет во время первого пришествия Христа, и Он исполнил все пророчества, так случится и во второе пришествие. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И если Он не ваш Господь сейчас, то Он станет вашим Господом. И Его господство проявится в правде, отправить вас в вечный ад и наказание. Он Господь, и в тот момент всякое колено преклонится пред Ним. Некоторые в любви и почитании, некоторые в ужасе и трепете. Напомню в конце сегодняшней проповеди, что вы и все мы можем жить в том поколении, которое увидит восхищение Церкви, ужас великой скорби, знамение Сына Человеческого и рождение Царства. Может быть, мы и есть тот род. Готовы ли вы? Бодрствуете ли вы? Понимаете ли знамения времени, примирились ли с Господом Иисусом Христом? Я верю, что вся эпоха последнего времени начинается с восхищения Церкви, и мы будем избавлены от того часа, который грядет, чтобы испытать весь мир. И я приглашаю вас обратиться к Иисусу Христу и вместе с нами быть спасенными от часа сего. Вы можете познать Его через простой шаг веры, пригласив Его в свою жизнь, живущего, умершего и воскресшего ради вас. Исповедуйте свой грех, примите его как своего Господа и Спасителя. Обращаюсь к христианам, загляните в свое сердце. Таково напоминание, что нам нужно вкладываться в вечное. Земля сгорит, весь мир будет уничтожен, и только наши вечные вложения останутся в целости. Попросите Бога обновить ваши обязательства. Соберите сокровища небесные во всем, что у вас есть, всем имуществом, ресурсами, способностями, временем и всем имением.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.